События 5 декабря 1952 года навсегда вошло в историю как Великий лондонский туман. Это была ужасная трагедия. В ней погибло где-то примерно около 12 тысяч человек, хотя точных данных нет. Что произошло? Лондон, вы знаете, это город, где очень часто много туманов, начислило на тот момент 8, ну, может быть, чуть больше миллионов жителей. И он был таким, знаете, гигантским паровозом. Тогда технологии очень сильно начали развиваться. Фабрики, железные дороги, печи различные, трамваи, автобусы, которые все работали на топливе дизельном. И, конечно же, все это загрязняло воздух. И в течение 5 дней большой, огромный смог, он спустится на Лондон и не будет его отпускать. Он парализует всю жизнь, общественную жизнь, и вернет все общество и всех людей в такую, знаете, дезориентацию. Все движение будет парализовано, жизнь буквально остановится. Представляете, во время этого события видимость сократилась до 30 сантиметров. То есть, ну, представляете, что такое 30 сантиметров, да? Туман был настолько густым, что, можно сказать, даже голуби начали пользоваться навигатором. Это было похоже на ослепление, описывает один очевидец, Том Крип. Он говорит следующее. На дороге даже не было видно ног. Настолько был плотным туман. Бесчисленное количество людей потерялось на улицах Лондона, потому что они не могли видеть, где они находятся. Еще один очевидец, Дональд Ачесон, вспоминает и говорит следующее. «Чтобы понять, где я нахожусь, мне пришлось прокладывать себе путь вдоль стены дома, пока я не нашел табличку с названием улицы. Только тогда он смог понять вообще, где он находится. И в общей сложности 150 тысяч человек придется лечить в больницах. И в основном это были сердечно-сосудистые заболевания и респираторные проблемы. Власти после того, как туман осел, насчитали 4 тысячи погибших. И еще потом, впоследствии, в течение недели или месяца умрет еще 8 тысяч людей. Что произошло? В выхлопных газах содержался диоксид азота и диоксид серы. И в сочетании с туманом, с мелкими частицами и каплями воды, в воздухе начала образоваться токсичная серная кислота. И люди, вдыхая это все, буквально от нее сгорали. Можно сказать, дорогие друзья, что мы живем в эпоху смога. Только это совсем другой смог. Это смог культуры, времени, вызовов, лжи. Меня лично не покидает чувство, что люди сейчас сильно потеряны, и, возможно, многие христиане также выглядят таким образом. Если лондонский смог мог парализовать и дезориентировать такой огромный город, как Лондон, принести физический вред и даже смерть, тогда люди сгорали от серной кислоты. Наш смог, друзья, это не частицы серной кислоты. Сегодня, можно сказать, разум и сердца людей наполняет другой смог. Информационный смог. Например, бесконечный поток новостей и мусорной информации, большая часть которая из них просто плохая, это как мыльный пузырь, который очень красивый, но внутри он пустой. И большинство, кстати, информации, если вы заметили, не направлены на развлечения, а не на смыслы. Мемы с котиками, вокруг только котики, 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 как пел известный солист группы ДДТ, перемешаны с новостями о конце света и инопланетянами. И кажется, когда ты листаешь страницу, перелистываешь ее, кажется, ну вот еще 5 минут, и я пойду делать что-то осмысленное в своей жизни. И вот через 5 часов ты все еще листаешь телефон, смотришь видео и смеешься над тем, как большие люди падают куда-то в бассейн или в воду, или какой-то мужик жарит на гриле арбуз, бананы или дыню. Мы сталкиваемся с моральным смогом. Моральный релятивизм, что это такое? Когда каждый считает, что истина – это то, что он сам определяет. И порой даже христиане не знают, что такое добро, а что такое зло. Все стало оттенком серого, у каждого своя правда. Человек сам выбирает, во что ему верить, а во что ему не верить. Происходит деконструкция авторитетов. Что это означает? Например, христианин может отвергать то, что говорит церковь на протяжении уже 1000 лет. Либо пастор, и принимать то, что говорит еретик в Ютубе. Христианин может смотреть видеоблогера-еретика и говорить, ну он же такой харизматичный, веселый. А пастор слишком скучный и говорит доктринальные какие-то богословия, постоянные пуритане у него в голове. Знаете, на что это похоже? Это когда ты приготовил вкусный, огромный, потрясающий обед, где есть первое, второе, котлета и компот. И твой член семьи говорит, ты знаешь, я пойду поем фастфуд, потому что его рекламирует веселый клоун. Благодаря сегодняшним возможностям древние ереси снова возникают, как грибы после дождя. Мы живем во время экзистенциального смога. Что это означает? Те вопросы, которые особенно молодые люди сегодня задаются. Зачем я здесь? Каков смысл моей жизни? Он просто повисает в воздухе, а в ответ тишина и нет голоса. И такая тишина, что даже слышно, как сосед за стеной ест чипсы. Люди ищут ответы в гороскопах и в тестах. Какой ты сегодня бутерброд? В советах ТикТока 16-летний гуру дает уроки по саморазвитию. Нет понимания предназначения человека, роли человека, сути человека. Учение о человеке и антропологию, кто есть человек, сегодня определяет психология, а не библейское откровение, которое дал нам Бог, который лучше знает, кто такой человек. Социальный кризис – это кризис отношений. Люди дистанцируются друг от друга, и лучше уйти в виртуальный мир и общаться там. Там нет ответственности, там нет боли, там нет разочарований, и там не надо работать над отношениями. Говорят, в Японии уже начали жениться на ИИ. ИИ уже вовлечено в политику, где-то есть министр, где-то ИИ уже проповедует. Настанет время, скоро и крестить ИИ начнут во имя Дипсика, Грока и святого чата GPT. И, друзья, все это приводит к неопределенности и потерянности. Мы находимся в этом лондонском тумане, и я думаю, что он будет усиливаться снова и снова. И мы, как церковь, должны принять этот вызов и подать свой голос. Потому что современные люди, как те лондонцы, на мой взгляд, потерялись, нащупывают стены, пытаются найти табличку с названием улицы, а порой даже и христиане. Где взять ориентиры, чтобы двигаться в этом токсичном смоге? Как выжить, как не потерять себя в этом тумане времени, в котором мы живем? Как давать ориентиры другим людям, куда двигаться? И об этом всем мы поговорим с вами в серии проповеди. Возможно, я слишком долго размышляю над пророком Исаией, И он на меня действительно очень сильно влияет. Но я подумал, что действительно важно поговорить о тенденциях нашего времени, о лживых идеологиях нашего времени. Это то, кстати, чем занимался Исаия. И в этой серии мы затронем самые важные сферы, самые важные истины, которые касаются понимания нашего мира, и ложные мировоззрения, и тенденции нашего мира, которые затрагивают личности человека, отношений, технологий и будущего. Мы возьмем с вами избранные тексты, избранные истины, которые помогут нам выстраивать библейскую картину мира. И это будет такая серия проповедей, которая так и будет называться. Библейская картина мира. Я немножко разбавлю послание к римлянам вот этой серии. И сегодня у нас будет введение. Сегодня у нас будет введение в эту серию. Оно будет не столько содержательным, сколько больше таким побуждающим, что ли. Побуждающим всех нас к определенному размышлению. И сегодня текст, о котором я буду говорить, это Иеремия 6:16. Давайте откроем этот стих и поразмышляем о нем. Иеремия 6:16. Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних. Где путь добрый? И идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. Друзья, сегодня я уверен, что Бог обращается в том числе не только к древнему Израилю, но и к нам в этом тексте. Можно сказать, это приглашение в определенное путешествие, поразмышлять. И мы посмотрим на таких четыре истины, которые здесь есть в этом тексте. Первое, о чем говорит пророк Исаия, это то, что он призывает к остановке и к самоанализу. Он говорит древней, можно сказать, церкви, остановитесь. Подумайте о том, к чьим бы словам вы прислушались. Какого человека вы бы действительно послушали? Кому или чему вы доверяете больше всего? Есть ли ваш человек для вас как авторитет? Например, для меня есть много авторитетов. Если говорить о виртуальном авторитете, таком, кто там на Ютубе. Например, я очень люблю слушать Андрея Баумейстера. Очень потрясающий философ, католик. Он дает хорошую аналитику в этом мире, об этом мире, о том, что происходит. Но, друзья, здесь приведены слова даже не человека, не мудрого философа и даже не блогера, который, возможно, для вас является авторитетом. Посмотрите, это говорит сам Бог. Это слова Бога к своему народу. Так говорит Господь. И что Он говорит своему народу? Остановитесь на путях ваших и рассмотрите. Бог во времена пророка Иеремии говорит к своему народу следующее. Стоп. Стойте. Остановитесь. Прекратите бежать. Остановитесь и задумайтесь, куда вообще вы движетесь. Поразмышляйте об этом. И почему Бог призывает к этому? Мы знаем из пророка Исаии, на домашних группах мы изучаем состояние Израиля. Мы понимаем, что общее духовное состояние народа, оно было весьма плачевным. Например, если говорить о пророке Иеремии, мы читаем об этом выше. Иеремия 6 глава, эта же глава с 13 по 15 стихи. Послушайте, что говорит пророк о состоянии народа. 13 стих. «Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти». И от пророка до священника все действуют лживо. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говорят «мир, мир», а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет. Нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут между падшими и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь. А если Бог сказал, Он это сделает. Во-первых, что мы видим? Что происходило в народе? Мы видим тотальное поражение грехом всего общества. Грех буквально пропитывает все общество, все институты, даже законы. Иеремия говорит, от малого до большого каждый человек, каждый слой общества пропитан корыстью, нисколько не стыдятся, не краснеют, делая мерзости. И более того, когда мы, помните, изучаем пророка Исаию, там очень есть красочное описание того, что же происходит в обществе Израиля. Как грех поражает людей все больше и больше, захватывая все больше и больше территории и распространяясь. Во-вторых, мы видим, как люди, которые должны были служить истине, пророк и священник, они также находятся в самообмане. Они не служат народу правдой, не разоблачают грехи народа, не наставляют его в Торе, в законе, так как им это повелел Бог. Они говорили «мир, мир», когда на самом деле мира с Богом не было. У Бога было совсем другое отношение. Но они сами верили в эту ложь и проповедовали ее обществу и народу. Это были льстивые слова, можно сказать, лжепророков, которые уверяли народ, что все в порядке, хотя на самом деле это было не так. И согласитесь, мир, мир – это прекрасное послание, прекрасное сообщение, которое каждый хочет услышать. Но проблема в том, что это может усыплять совесть. Если вы скажете человеку, который находится в грехе, мир, мир, что это, что произойдет? Это, наоборот, укрепит его, успокоит его совесть. И, конечно, если он живет в развлечениях, острых ощущений, которые отвлекают его от Бога, он еще больше укрепится, успокоит свою совесть. Даже можно подумать о себе. О чем нам легче говорить с людьми? О Божьей любви, например, или о Божьем гневе? Кстати, церковь сейчас в последнее время, я говорю о глобальной тенденции, перестала говорить о гневе Божьем. И, несомненно, мы нуждаемся и в проповеди любви, но также мы нуждаемся и в проповеди о гневе Божьем. И даже... Иногда нужно идти на конфликт, когда истина и правда в пренебрежении, как это делал пророк Исаия или Иеремия. Когда творится преступление, когда есть вопиющий грех. Бог, например, говорит пророкам, в частности пророку Исаии, вступить в судебную тяжбу с народом и возвестить суд. Вот какое было послание Исаии. Он должен был прийти и сказать: Бог судит вас. Он осудит, если вы не покаетесь. Что еще важнее? Бывают времена, когда сам Бог говорит своему народу, обществу, церкви и даже государству, не мир, а покайтесь и приготовьтесь к суду. И именно в таком положении находилось общество, когда проповедовал пророк Иеремия. И, друзья, нам действительно нужно обратить внимание на эти древние слова пророка сегодня. Наша жизнь, знаете, она такая похожа на сумасшедшую гонку и погоню. Зачем-то мы все бежим и бежим. И я размышлял об этом, и я подумал, что на самом деле, вот даже в свете пророка Исаия, наша проблема даже не скорость и не высокий темп жизни. Наша проблема – осмысление вообще, куда мы движемся. Непонимание направления, куда мы идем. Мы мчимся по дороге с огромной скоростью 240 км в час и даже не знаем, по какой дороге мы едем, куда она ведет. А все созданные человеком карты мира, материализм, релятивизм, самореализация, и мы больше поговорим об этих словах умных, что они означают впоследствии, в итоге никуда не приводят, а лишь усугубляют положение человека. И Бог говорит, первый шаг – остановитесь, рассмотрите, подумайте, а куда вы идете. Куда вы движетесь? Куда движется весь мир? Куда он катится? Тенденции, инерции. Посмотрите, что происходит в нашей истории. Что это означает, кстати, конкретно для нас, как это послание Иеремии становится актуальным для церкви сегодня? Я думаю, что, например, для молодежи это означает задаться простыми вопросами. Где я ищу смыслы? В чем эти смыслы? В чем смысл моей жизни? И кто их вообще определяет? Общество, я или Бог? Для людей, кто в расцвете сил, например, как я, перевести дух и оценить, туда ли ведет моя карьера, мои привычки, мой образ жизни, в то, во что я верю, как я понимаю Бога, как я следую за Христом. Можно сказать, вы уже на полпути жизни. Большая часть уже позади, две трети, если вам около 40, как мне. А это означает, что большая часть жизни уже прошла. И в самую пору в своей христианской жизни давить на газ, а не на тормоз. Для тех, кто на закате жизни, подумайте с особой серьезностью, тот ли финал у моего пути, как этого ожидает Бог. Подумайте об отношениях, которые у вас есть, не разрушены ли они. Может, вам стоит их покаяться перед Богом и возобновить их? Мы слишком торопимся, действуем так, как будто мы думаем, что мы не можем ошибаться. Мы уверены, мы знающие, что мы идем правильным путем. А вокруг толпы советчиков, блогеров и различных пророков, которые возвещают мир, 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 скандируют. Бог говорит, остановитесь на путях ваших и рассмотрите. Оглянитесь вокруг себя. Посмотрите на великого Бога, посмотрите внутрь себя, на вашу жизнь, кто рядом с вами. Посмотрите на свою дорогу, на своих спутников и на то, что ждет вас впереди. Сравните это с картой Писания с помощью частного откровения. Просветите свою совесть рентгеном Божьего Слова. Итак, как бы это было первое, то, о чем говорит Бог. Второе. Бог обращает внимание своего народа к вечным истинам Писания. Расспросите о путях древних, где путь добрый. Яхве, Бог Израиля, велит своему народу расспросить о путях древних. И возникает, конечно, вопрос, а что это за пути, о чем идет речь? Бог дал им откровение, и они должны были знать, что вот эти пути, которые Бог заповедал им в Торе, в Писании и в Законе, они были даны, во-первых, самим Богом, когда Он заключил с ними завет. А во-вторых, этот путь ведет к самому Богу, к Яхве, а не от Него. И более того, невозможно переоценить важность завета для пророков и для их вести. Например, для пророка Иеремии. Для него завет был основой самой жизни Израиля, поскольку подразумевал признание именно Яхве, Бога, суверенным Богом всего мира и Богом Израиля. Когда Израиль встал не на тот путь, он пошел, можно сказать, не по древним тропам, он пошел не по доброму пути, но тот путь, который заповедал Бог в своем слове, это добрый путь, который ведет к самому Богу. И это, кстати, тема, к которой Иеремия обращался снова и снова. Например, в следующей главе, Иеремия в 7 главе, в 22-24 стихе, смотрите, что говорит. Именно об этом добром и древнем пути. «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, которые я вывел их из земли египетских, о всесожжении и жертве. Но такую заповедь дал им. Слушайте голоса моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом. И ходите по всякому пути, который я заповедовал вам, чтобы вам было хорошо. Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего и стали ко мне спиною, а не лицом». Очень часто пророки воспринимаются как те, которые говорят о будущем. Там, и нам бывает так сложно читать пророков, думаю, ну как бы там все так намешано, так там все сложно, все о будущем. Друзья, на самом деле 95%, большая часть их послания было обращено к народу, в их настоящее. Они приходили и говорили о верности завету, они обличали народ в этом. Поэтому они должны были, народ Израиля, сравнить свои реальные пути, которым они шли, с путями завета, путями, которые ходили патриархи, их отцы, Авраам, Исаак, Иаков. Они должны были идти этими путями и, наконец-таки, обрести покой, покой в Яхве, покой в Боге. Но народ отказался идти этими старыми путями. Они перепутали древние пути завета с сложными путями других народов, которые поклонялись идолам, как это делают многие в наши дни. Можно сказать, пути древние – это проверенные Божьи принципы, это путь веры, который ведет к Богу. Сегодня это вера в Христа, следование за Христом, союз с Христом, покаяние в жизнь, истинный Бог, который есть Троица, и Его явленная воля в Писании, в Откровении. Все это и есть тот древний путь, ведущий к жизни. Кстати, этим путем шел Христос, а мы должны идти вслед Ему. Очень хорошо об этом писал Джон Буньян в своей книге «Путешествие пилигрима». Помните вот этот образ пилигрима? Что было? У него была ноша за спиной и книга в руках. И это очень хороший образ, который описывает и нас, христиан, ноша за спиной и книга в руках. И мы помним, что на пути христианина были разные препятствия, этапы в его жизни. Он вначале, как только вышел, сразу попал в топ уныния и начал тонуть. Он проходил долину тени смерти, он был на ярмарке суеты, в замке сомнений. И, наконец, ему пришлось преодолевать самую страшную черту в его жизни. Страшную реку, что является символом смерти. И на каждом этапе своей жизни христианин нуждался в карте, нуждался в откровении, нуждался в направлении. Можно сказать, на каждом нашем этапе мы всегда нуждаемся в понимании того, где этот древний путь. Не отдалились мы от него. Мы тоже можем быть в топе уныния или в долине тени смертной. И Бог призывает, расспросите о путях древних, где путь добрый. Бог призывает нас сегодня расспросить о путях древних, узнать этот путь. Но нужно спрашивать у правильных людей. Если вы будете спрашивать не у Божьих людей, они направят вас не туда. Кстати, сегодня мы выезжали с моей Сашей на каршеринге. Я ей говорю, о, туман. Говорю, у меня самая такая ключевая иллюстрация – это туман. Она говорит, ну слушай, ну слава Богу, что ты там не грозу или тайфун подумал, или там, не знаю, землетрясение. Господь сделал туман. То есть, о чем я хочу сказать? Что есть пророки в Израиле, друзья. Обращайтесь к ним. Обратитесь к древним наставникам, надежным наставникам. Августин, Лютер, Кальвин, пуританам, к древним документам, никейскому символу веры, катехизисам, к истории, наконец. Кстати, не читать пуритан, это знаете, как выглядит? Это... Извините, я поднял эту тему для себя больную. Это что собирать мебель из Икеи, если вы собирали. Недавно к нам кровать приехала, я искал инструкцию. Я понял, что без инструкции я ее не соберу. И я только через 3 часа, ты сидишь с кучей деталей, не знаешь, что делать. Вот то же самое, если вы не читаете пуритан, то, знаете, это как с инструкцией, когда ты понимаешь, может, все-таки есть смысл прочитать, что умные люди до этого писали. Путь пуритан, можно сказать, это добрый путь. Обратите внимание, не легкий, не популярный, а именно добрый. Легкий путь какой? Это то, что ищут ленивые и безрассудные люди. Когда ни о чем не думаешь, когда живешь налегке, Когда говоришь своей душе, живи, есть, ешь, пей и гуляй, веселись, не задумывайся о Боге, о последствиях, трача свою жизнь на развлечение удовольствия. И такой путь, он ведет к пустоте духовной деградации. Древний путь, друзья, это не праздный путь. Или популярный путь. Это когда ты следуешь за толпой, делаешь как все. Гоняться за модными тенденциями, трендами, успехами, лайками, просмотрами, одобрять сомнительные ценности ради просто принадлежности к чему-то или кому-то. Опять же, этот путь ведет в пропасть. Добрый путь – это путь, проложенный по принципам Христа и Его Слова. Он проверен временем, он проверен Христом. Это путь завета и ваших отношений с Богом. И в современном мире, где нас окружает просто бесконечный шумный поток и голоса миллионов пророков, которые призывают к этому уникальному пути, к счастью, идите этим путем, и будет вам счастье. Мы снова и снова слышим это. Этот древний путь звучит актуальнее, чем когда-либо. Это призыв вникнуть в откровение, которое дал нам Бог. Третье, что мы здесь видим, обещание благословения, покой душам. И идите по нему, и найдете покой душам вашим. Здесь, кстати, вот это обетование, которое звучит, это шалом, это мир, это отсутствие войны с Богом, целостность, гармония с Богом и самим собой, кстати, со своей совестью. Это состояние, когда все встает на свои места, когда ты понимаешь, что Бог над всем, покой в отношениях с Богом, покой в понимании себя и своего места в мире, покой посреди жизненных бур и обстоятельств. И, кстати, это то, что современный человек очень сильно ищет. Бог говорит, что путь к покою известен. Это путь заветных отношений с Ним в союзе с Христом. Мир предлагает суррогаты покоя. Успех, потребление, развлечение. Но они не дают покоя душам. Это покой для совести, когда больше не чувствуете вины и не мучаетесь чувством вины, потому что живете честно перед Богом. Это покой для сердца, когда вы находитесь в любви и принятии Христа, на которого всегда можно опереться. Это покой для ума, когда вы, наконец, перестаете метаться между разными идеями, идеологиями и сомнительными богословскими трендами и находите ясные, надежные ориентиры в Писании, истины, понимание Бога, богословие и принципы Писания. Это покой для желаний, друзья. Когда вы понимаете действительно, что важно, и перестаете гоняться за бесконечным «хочу», ваше сердце не мечется между желаниями. Ваше сердце действительно понимает, что на самом деле нужно хотеть и что оно действительно хочет. Познанием Бога и Христа. И пророк призывает: «Идите по нему». Знать дорогу мало, нужно двигаться. Многие люди всю свою жизнь только и делают, что сами стоят на месте, критикуют других, а тех, кто уже на пути, и могут показывать пальцем: смотри, как он идеально идет, как он хромает или, может быть, ползет. Друзья, лучше хромать по верной дороге, по которой идут верные Божьи люди, чем бежать по модной, но ведущей в пропасть. И мне бы хотелось закончить эту проповедь на хорошей ноте. Но, увы, текст это не позволяет этого делать. Возможно, это может быть колоть глаза, может быть неудобно. Может, потому что мы живем в мире, который говорит, нужно думать позитивно. Но давайте посмотрим, чем оканчивается Иеремия 6:16. «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и распустите о путях древних. Где путь добрый? И идите по нему, и найдете покой душам вашим». И здесь бы позитивный проповедник бы остановился, но Иеремия не останавливается. Истинный пророк не останавливается. Он показывает суровую реальность. «Но они сказали, не пойдем». Последнее, четвертое, то, что мы здесь видим, это трагический отказ и человеческое упрямство. Но они сказали: не пойдем. В этой короткой фразе, друзья, вся человеческая трагедия. И она заключается в том, что это добровольный, осознанный отказ от Бога, от спасения во Христе, от исцеления и покоя. Народ предпочитает знакомые пути греха и идолопоклонства, который ведет к разрушению, чем вера и покаяние. От этих слов лично у меня, это просто осмысление этого, поступает комок к горлу. Не знаю, как у вас. И я бы сказал, это диагноз нашей эпохи. Мы живем в мире, который говорит: Богу не пойдем. Порой христиане даже предпочитают свои собственные карты материализма, самоутверждения, чем Божий проверенный путь. И это самая трагическая, отрезвляющая часть стиха. Бог предлагает спасение, путь, а человек говорит: нет. Потому что он горд, потому что он противится, потому что он говорит: я сам знаю путь, я сам знаю, куда мне идти, не учи меня. Потому что человек ленив, мне неудобно идти по этому новому пути, я буду жить по-старому. Потому что это неверие. Бог ясно указывает путь. И проблема не в недостатке откровения, а в упрямом сердце, которое не желает двигаться к Богу. Итак, зачем нам нужна библейская картина мира, друзья, в этом густом тумане? В мире, где каждый предлагает свою карту реальности, наша душа, наш разум нуждается в надежном ориентире. И Бог через Иеремию предлагает нам обрести мудрость, остановиться, рассмотреть, спросить. И чтобы не просто найти знания, а найти покой душам нашим, нам нужна библейская картина мира. Выстраивайте ее. И давайте будем ее прочерчивать и рисовать вместе на протяжении этой серии. И все же я хотел закончить Христом. Смотрите, люди сказали: не пойдем. Но кто пошел? Кто пошел? Кто пришел в этот мир и пошел на крест? Это Христос, который умер за наши грехи, Ему слава. Давайте встанем и помолимся. Господь Иисус Христос, дай нам увидеть себя, этот мир, в свете Твоего откровения. Дай нам больше и больше вникать в Твое откровение, чтобы наши глаза не были замылены ложью, чужими идеологиями, которые возвещают мир, а не правду, которые нацелены на увлечение, а не на истину, которые нацелены на чувства, а не на смыслы. Дай нам глубже размышлять над Твоим откровением и над историей нашего времени, понимать и осознавать, в какое время мы живем, понимать и осознавать историю, понимать и осознавать этот мир. Благослови нас через Твое Слово выстраивать именно библейскую картину мира, а не свою собственную. Благослови нас на этом пути, открывай нам свои истины, открывай нам самого себя, и пусть Твое имя будет прославлено нашего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.